Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее в авторской рубрике Александра Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о старце протоиерее Тихоне Пелехе. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Скромность — трудноисполнимая форма добра. Из книги «Апокалипсис мелкого греха». Однажды в доме, куда он был приглашен, Христос увидел, как званные выбирали первые места. Заметив эту житейскую деталь, Господь, для которого ничего не было в нравственном мире второстепенного, сказал слова, которые остались звучать над миром. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почтение тебя, и звавший тебя его, подойдя, не сказал тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подошедший, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, 14 глава, с 8 по 11 стих. Проявление человеческого самолюбия совершается чаще всего именно в житейской обстановке, в гостях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, современный гость тоже хочет сесть на место более почетное. Такое местничество сильно было в ходу у бояр Московской Руси, которые, никак не являя в этом православного духа, стремились друг друга вытеснить с первых мест, пересидеть за царским столом. Но, конечно, кроме трапез самых бедных людей, во всех странах мира идет, хотя и незаметное, соревнование в честолюбии. Скромность — трудноисполнимая форма добра. Человек, болезненно думающий о том, как бы в чем ни поставить себя ниже другого и как бы поставить себя выше другого, не способен к созидательному труду, тем более к высшему, духовному. Это, может быть, относится и к нам, пастырям. Тщеславие есть признак не только нравственного, но и умственного застоя. В мудрых и спокойных словах Христос открыл нам, людям, эту истину. Но перед тем, как остро обличить человечество, Он выявил свое божественное милосердие, исцелив больного. Это было в доме одного из начальников фарисейских, и случилось в субботу, в праздничный день, когда запрещалась всякая работа. Как в нашу эпоху, не понимали многие тогда, в чем дух настоящего религиозного праздника. Не понимали того, что он состоит не в мертвой букве внешнего выполнения предписания, но истинный праздник религиозный есть день послушания Богу в духе и истине, и в явлении милосердия. И вот, не понимавшие этого религиозного смысла праздника, люди сочли исцеление Христом больного в праздник нарушением заповеди о покое седьмого дня. Такова слепота людей. Но Господь пришел для спасения слепых. В тот день, когда Христос был у фарисеев, в гостях, предстал перед ним человек, страждущий водяною болезнью. Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тот час ли вытащит его и в субботу? И не могли ответить ему на это. Евангелие от Луки, 14 глава со 2 по 6 стих. Дело человека творить добро и помогать людям, братьям всегда, и особенно в религиозные праздники. Всякий день — день Божий, и есть добро Божие, и создан для добра, и праздник веры — это милосердие Божие и человеческое. Уча этой истине, Спаситель указал, что явлению милосердия более всего мешает человеческое самолюбие. И оттого, желая исцеления всем людям, он сказал, «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Многие в мире не знают духовных законов, но эти законы существуют и опровергают неверие в духовный мир. Жалкое, отталкивающее впечатление производит на всех, даже нерелигиозных людей, человек, который, возгордясь, сам себя хвалит. И чем больше человек собой похваляется и себя превозносит, тем он кажется более жалким для окружающих. Таково действие духовного закона. И чем человек скромнее, тем он приятнее для всех. Скромных всех любят, тщеславные всех отталкивают. Мы ясно видим, что действует даже в неверующих людях непреложный закон. И если неверующие не ценят скромности в себе, то всегда ценят ее в других людях. Мы не ошибемся, признав скромность одной из самых утешительных черт человеческой личности. Скромность, безусловно, равна милосердию, так как в силу одной своей скромности человек уже милосерд к другим людям. Не надоедает им своими претензиями, не мучает их своим посягательством на какую-то значительность. Вольно или невольно, негордый всегда отдает честь, во-первых, Богу, а потом и людям, которые все свои дары имеют от Бога. Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает. Его таланты и достоинства не уничижаются его скромностью, наоборот, еще больше вырастают. И скромность отнюдь также не означает слабости, как думают некоторые, опасаясь скромности. Она и только она есть сила и доблесть духа. И в жизни обществ и народов гордыня идет перед погибелью. Уровень культуры прямо пропорционален скромности общественной и международной. И оттого слово, создавшее миры, приняло на себя жизнь скромного человека и прошло страдальческим путем жизни, показывая дух скромности как свет, ведущий бесконечную славу Небесного Царства. Смирение Христа Иисуса стало печатью истины в человеке.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач, посвященных Божественной Литургии. В прошлой передаче священник Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», рассказывал о том, что в синодальный период частота причащения была очень малой. Сегодня протоиерей Андрей продолжает этот разговор.
Эпоха синодальная являет такой период некого духовного оскудения, евхаристического оскудения, что, к сожалению, является, видимо, одной, не единственной, конечно, но одной из причин катастрофы 17-го года. Духовное оскудение, оно и приводит к революции, к сокрушению святынь. После этого мы видим, что масса людей теперь перестает действительно причащаться, потому что они не желали этого, но истинные верующие, малое стадо, они начинают причащаться после вот этих революционных событий в их разгар гораздо чаще. Происходит такое евхаристическое возрождение в ряде общин новомучеников, исповедников российских, вот, которые потом становятся этими мучениками. Ну, вот об этом пишет, например, Сергей Фудель, такой писатель удивительный, исповедник духовный, что вот, несмотря на всю вот катастрофичность тех событий после 17-го года, ну, первого десятилетия после революционного, было, говорит, удивительное чувство некой церковной христианской свободы. И величие, это ощущение этой свободы. Но, к сожалению, потом каток репрессий, он все-таки задавил эти ростки такой вот свободы христианской, евхаристической. И уже, конечно, там в 30-е, позже 40-е, более поздние советские времена, конечно, это все было достаточно трудно осуществимо. Какие-то были, наверное, единичные примеры. И вот какое-то более-менее то, что мы называем евхаристическим возрождением, стремлением более частому причащению в условиях русской церкви, нашей истории такой новейшей, ее начинается уже вот с конца 80-х, точнее даже с начала 90-х годов, когда в ряде общин, которые в это время начинают формироваться в основном вокруг тех или иных активных духовников, ведущих такую какую-то, ну, можно прямо сказать, достаточно подвижническую, проповедническую деятельность, и начинается стремление к регулярному, частому, достаточно причащению. Я сам тому свидетель, насколько это все-таки на самом деле благотворное влияние оказывает на жизнь церкви. И современные прихожане, ну, вот современные, вот, что сейчас является нормой для современного прихожанина, который ведет такую сознательную жизнь, литургическую, вообще христианскую, сейчас нормой стало такое еженедельное причащение, ну, в среднем. То есть, христианин приходит в храм сознательно совершенно, как минимум, еженедельно на воскресную литургию, ну, там, не считая всеночного бдения. Если какие-то еще праздники, то и чаще. И, естественно, у него, если есть стремление, желание потрудиться, нет каких-то проблем, там, тяжких грехов, отлучающих его от церкви, вот это его присутствие на литургии, оно оказывается связано с возможностью причащения и причащением. Это есть, в общем-то, может быть, не в полном смысле, но такое вот в хорошем смысле некое не копирование, а возвращение к нормам еще изначальной, древней, такой вот первохристианской жизни. Ну, первые христиане, они вообще причащались даже многие ежедневно. И здесь нам надо понять одну такую очень важную вещь. Вот дело не в формальном решении этого вопроса. Почему этот вопрос непростой? Почему этот вопрос в каком-то смысле даже и трудный? Потому что если упереться вот в формальное вопрошание, как часто нужно причащаться вот при всех условиях там, подготовки, кто там больше постится, кто меньше, там, 3 дня постится, 2 дня постится, день попоститься. Вот. Но на самом деле тут возникает множество разногласий. Да, некоторые говорят, вот такая-то практика была раньше, там, до революции, а не слишком ли часто вы причащаетесь, а нет ли здесь опасности привыкания?
Вы мои вопросы просто, перехватили.
Перехватил, да. Ну, будем считать, что вы их уже, да, тоже, можно сказать, одновременно озвучили бы.
Вы только представьте себе, что вы каждую неделю слушаете, ну, допустим, 5-ю симфонию Бетховена. Поверьте мне, через год 5-я симфония Бетховена будет казаться вам безумно скучной, привычной, как шансон.
Интересное сравнение, но все-таки Христос – это не 5-я симфония Бетховена. Во Христе, с одной стороны, нет ни тени перемены, как сказано в Священном Писании, но это сам Христос, это Бог, явившийся к нам во плоти, это второе лицо Пресвятой Троицы, это Бог Слово. В нем нет ни тени перемены, но Он и не исчерпаем. Можно даже другую аналогию привести. Если, допустим, любящие супруги и супруг скажет, или супруга скажет: ты знаешь, я с тобой общаюсь вообще каждый день, тебя вижу, так сказать, и не то что еженедельно, но ты мне надоел, ты себя исчерпал. Увы, иногда такие бывают истории, когда любовь искудевает, супруги, так сказать, друг другу надоедают, и это целая, может быть, драма, это может быть целая трагедия жизни, но бывают все-таки примеры настоящей истинной любви, когда мы видим другого, единственного, неповторимого, так сказать, для нас человека, который не исчерпаем. Ведь так ведь? А что же говорить о Боге, о Христе? То есть наше участие в Евхаристии – это есть участие в общении, в стремлении напитаться этой вот неисчерпаемой божественной любовью, стремление вновь и вновь не просто даже к ней прикоснуться, а именно попытаться вместить часть, полноту этой любви, вновь, так сказать, оказаться в поле действия, напряжения этой любви, которая ни с каким великим произведением искусства, тем более повторяемым, не может сравниться. Потому что даже самые великие произведения искусства, ну, я не беру там уж иконопись, а все-таки светские, даже классические, они где-то все равно могут оказаться все-таки исчерпаемы при определенной повторяемости. Хотя даже и здесь мы можем заметить, что, наверное, даже вот эти все-таки великие произведения искусства, самые такие действительно, которые в своих каких-то высших, так сказать, точках, в высшем своем напряжении смыкаются с чем-то уже, с некими духовными постижениями, даже они могут открывать горизонты неисчерпаемые и вовсе, как говорится, не надоедающие и не наскучивающие. А что же говорить о жизни по вере, вот, о стремлении к Богу. Поэтому в этом смысле литургия, она нам открывает даже не то, что какие-то, ну, можно сказать, открывает и нетварные горизонты вот, в личностном общении с Богом, поэтому, на самом деле, это не может наскучить.
Отец Андрей, я понял так, если относиться к литургии как к обряду, к причащению как просто действию привычному, почти бытовому, это, безусловно, наскучит, и ни в коем случае нельзя тогда, не возобновив в себе как-то веру, так часто это делать. А ежели это любовь, и понято как любовь, то тогда, безусловно, ни о какой излишней чистоте и речи нет.
Ну да, да, действительно, ведь понять церковь можно только из любви к церкви. Я думаю, многие притыкаются, скажем так, отпадают ли от церкви, не понимают, что такое церковь, упираются в какие-то несовершенства, скажем так, немощи современных христиан, может быть, немощи или грехи иерархии, вот, это все вот только и рассматривают, а вот только это и муссируют, об этом, вот я повторюсь, как-то притыкаются, именно потому что не находят в себе любви к церкви. Понимаете, любовь, это действительно, это как ее объяснишь? Вот действительно, один человек любит другого, а третьему со стороны непонятно, что он вот ее или его любит. Вот он такой-сякой, или она вот не архи, что там уж, не такая уж прям красавица, да и личность со стороны вроде вполне заурядная. А что он и ее или она его вот так без ума любит? Ну вот любовь, да. Вещь, действительно, явление, как говорится, нерационального порядка. Так вот и На самом деле, эта любовь к церкви, она тоже явление это неизъяснимое до конца, чисто исходя из рациональных критериев. Это прежде всего любовь ко Христу. И если в человеке есть начало этой любви, ну, конечно, кто из нас может похвастаться полнотой этой любви? Только святые. Но все равно, вот, если есть некие начало этой любви, то я думаю, тогда эта вот любовь она должна определять самое главное стремление вот, ко Христу. И стремление жить общением с Ним именно евхаристическим. И здесь я вот о чем уже сказал, здесь важно понять, что уже эти вопросы, они неразрешимы с точки зрения формальной. Это именно дело любви ко Христу, как нам часто или редко причащаться. И я здесь вот хочу тоже такой очень важный, мне кажется, пример привести. Есть такая церковная, историческая, в каком-то смысле церковно-археологическая, историческо-археологическая проблема. Это проблема так называемых вечерей любви, то, что называется агапами. Вот много есть на эту тему исторических исследований, применительно к Евхаристии, потому что очень разные версии разными историками, богословами, ну, вообще историками западными в том числе на эту тему высказывались, различия между Евхаристией и агапами. То есть, ну, агапы это были такие собрания всех верующих, фактически регулярные, почти ежедневные по возможности, на которых приносилась пища обычная, все собирались, ну вот каждый приносил какую-то свою пищу, собирались вот в таком общении, в братской любви, вкушали эту обычную пищу, и в какой-то момент, видимо, первоначально в конце вот этих собраний, уже вот апостолы, там, предстоятели преломляли хлеб, благословлялась чаша с вином, и вкушали хлеб, как тело и кровь Христовы. И вот потом возникла у историков проблема, поскольку в конце концов происходит выделение, разделение вот этих вечерей, так сказать, совместной такой братской трапезы, которая вообще становится благотворительной со временем, на которых там, ну, те, кто побогаче, приносят пищу, чтобы напитать тех, кто нищие и бедные, потом там какие-то начинаются нестроения, начинаются какие-то даже уже безобразия, дележка какая-то, зависть какая-то, о чем апостол Павел в послании к Коринфянам говорит. Тогда уже, видимо, действительно приходится чуть позже христианам разделить евхаристическое собрание вот этих вот агап, потому что уже начинают путать одно с другим. Там благотворительность просто наестся, насытится с причащением тела и крови Христовых. Вот. И когда уже это начинает путаться, это уже, как говорится, ну не дело уже на литургии, на причащение вот эти вещи, как говорится, обычную пищу и еще какие-то нестроения из-за дележа этой обычной пищи путать с причащением тела и крови Христовых. Ну, так вот, к чему я этот пример привожу? А первоначально в чем смысл-то был? А был смысл в том, такого вот собрания первых христиан, что все действительно были единодушны, самые первые христиане. Они действительно были одна душа, одно стремление ко Христу, единство было. Причем единство было такое, в ожидании, что вот Господь сейчас придет, что вот живем действительно последний день. Вот мы, может быть, последний вот раз собираемся в земных условиях, потому что вот ей гряди, Господи Иисусе. Проповедь о Христе воскресшем прозвучала, и апостолы, и первые христиане уже ожидали, что вот все, уже миру этому незачем существовать. Они ожидали конец этого мира и переход в новый мир уже. Вот что сейчас Господь придет уже силой и славой великую для всех очевидным образом. Сейчас вот мы проповедуем всем народам основным, которые не так уж далеко обстояли, потому что была Римская империя, цивилизация это была достаточно великая, были хорошие дороги. Ну да, там Китай и Япония где-то были далеко. Вот. Но и то они были досягаемы, на самом деле. То есть, вот он, мир, он был не настолько уж велик, как современный мир, он вроде уже весь заселен, а современные средства коммуникации, да, мобильности и повсеместности делают любое слово, в общем-то, распространимым почти до любых дальних уголков мира. Как нас в интернете даже, вот какие-то слушатели у нас даже там в Японии находятся, там, в Америке, само собой, даже в Тунисе, там, где-то в Марокко, даже в Арабских Эмиратах. Ну, видимо, наши соотечественники.
Вы имеете в виду радио Благовещение?
Да, да, да. В интернете вот онлайн-вещание.
Я, кстати, напомню, что у микрофона главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов.
Да, так вот я не договорил очень важную мысль, что первые христиане, они были настолько единодушны в своем стремлении ко Христу, что они вот эту земную проходящую жизнь, ее историю уже вот меняли ни во что, в хорошем смысле. Потому что она для них не имела такого какого-то значения, проходит образ мира сего. Ибо время близко, читаем слова апостола. Вот, все уже совершилось, спасение совершилось, Христос воскрес, чего же более. И поэтому каждое ежедневное собрание христиан, оно было как последнее. Как же, собираясь вместе и не причащаться Христу? То есть вопрос, они не задавались вопросами, причащаться, не причащаться. Там не задавались вопросами, как им быть подготовленным, так сказать. Прочитали все каноны, не прочитали, да канонов-то еще не было этих. Апостол Павел или Петр, они не читали эти каноны. Это я говорю не к тому, чтобы их нам не читать, а просто ну, разное время, да, и разная степень подготовки. Так их подготовка была вот к этой решимости встречи с Богом. Встречи с Богом. А наша-то решимость в чем-то, да? Встречи с Богом или к тому, чтобы прочитать или не прочитать канону? Да, для нас проблема все каноны-то вычитать. Ну так, а при этом мы прочитали или не прочитали, а мы идем с Богом встречаться или идем доложить, а прочитали или не прочитали мы каноны? В чем наша-то тогда готовность? Ну, ведь каждое причащение-то есть встреча с Богом, каждое причащение-то есть суд Божий, так сказать, о нас. И если бы у нас вот было такое же стремление, такое единство быть со Христом, мы бы этими вопросами тоже не задавались. Батюшка, я там три канона прочитал, начал последование к святому причащению читать, до конца не осиливал, что мне делать? Причащаться мне не причащаться.
Кстати, прошу прощения, читать, это значит читать вслух, наизусть.
По идее, мы должны молиться. Как нам молиться вслух или про себя, это уже другой вопрос. Это дело нашей
Ну, в это время книга удобной, может но... быть перед нами, молитва слов?
Не, ну, мы читаем по молитвослову, и редко не все же знают канон наизусть. Естественно, большинство читает по молитвослову, по канонику, там, по акафистнику, или как, это, в общем-то, понятно. Но читать и молиться – это молиться. При чтении еще неплохо осуществлять попытку молитвы. Вот, понимаете, в чем дело-то, в чем проблема-то наша основная? Наша основная проблема, я думаю, не в том, как нам часто или редко причащаться, а в том, на самом деле, желаем ли мы быть с Богом, готовимся ли мы к этому, и с чем мы, вот, причащаясь, как на суд Божий приходим. Ведь когда говорят, а вы не боитесь, что вы слишком часто причащаете и привыкнете, будет у вас привычка, или не боитесь ли вы быть неподготовленными? Ну, конечно, боимся мы быть неподготовленными. А вы не боитесь ли, причащаясь редко, там, раз в год, например, что вы еще будете более неподготовленными? Из чего заключаете, что если вы раз в год причащаетесь, вы будете более подготовленными? Не совсем понятно, а из чего тогда произрастает ваша степень готовности. И еще есть такой в Библии характерный эпизод в книге Бытия, когда Адам отпадает от Бога и Ева, они что делают? Они прячутся. Так что Господь ходит в раю и возглашает: «Адам, где ты?» А тут говорит: «Голос твой я слышал в раю и убоялся». Вот когда христианин говорит, что он боится причащаться, с одной стороны, как бы да, это какой страх вообще? Это страх благоговения, что я вот настолько благоговею пред Господом, что боюсь, так сказать, к нему приблизиться.
Нет, это страх ученика перед контрольной.
Ну, не знаю. А может, это страх ветхого Адама, который прячется от Бога, который, в принципе, его боится и не хочет с ним находиться в общении. Ведь Евхаристия – это общение с Богом. Если мы говорим, что я боюсь часто причащаться, значит, боюсь часто общаться с Богом. Почему? Значит, ты просто боишься жить с Богом. То есть, ты не хочешь жить в преддверии пришествия Божьего. Да, жить в преддверии «Ей гряди, Господи Иисусе» – это, конечно, есть в этом свой страх, и должен быть свой страх. Но это еще должно быть и главное стремление христианина. Это должно быть главное предвкушение христианина. Чем заканчивается Библия? Именно этими словами. «Ей гряди, Господи Иисусе». Мы разве отказываемся от этих слов? Мы говорим тогда: «Господи, подожди, ну не гряди, ну не спеши. Я еще по своей воле поживу. Я и причащаться не хочу, я не готов. Потому что, ну да, я не готов, так сказать, к встрече с тобой, да я ее не хочу и не ищу, потому что вот я боюсь, что мне придется измениться, мне придется стремиться к правде Божией, я хочу по своей правде пожить». Вот нет ли в декларации того, что надо причащаться пореже, как говорится, как бы что не вышло со мной, на самом деле бегание самого главного, отказ от общения с Богом, является ли это христианским императивом в таком случае?
Ну что же, вы заставили задуматься и меня, и, я уверен, слушателей радио Благовещение. И последний на сегодня вопрос, уже долго говорим, чисто технически. Как нужно правильно, непредосудительно христианину причащаться? Что он должен, собственно, сделать, помимо канонов, молитвы, поста, вот уже непосредственно в церкви? Кто-то, может быть, первый раз пойдет на причастие. Просто объясните им, как вести себя в церкви.
Да, собственно говоря, вы знаете, надо, наверное, если кто хочет первый раз зайти... То есть прийти причаститься, надо просто предварительно заранее зайти в храм, поговорить с местным священником, если удастся, как говорится, его отловить там, вот, или с теми людьми, которые за ящиком там свечи распространяют. Спросить, как вот принято в вашем храме вот, поготовиться. Там, надо ли прийти на вечернюю службу, обязательно ли быть на вечерней службе. Ну, собственно говоря, если у христианина есть время побывать на вечерней службе, мы уже говорили об этом, что богослужение начинается с вечера, день богослужебный. Вот, если, допустим, мы желаем в воскресенье причаститься за божественной литургией воскресной, у нас есть возможность, житейские обстоятельства нам позволяют быть накануне, в субботу вечером, к примеру, на воскресном всеночном бдении, то неплохо бы на это бдение прийти, помолиться заодно и узнать, как вот принято причащаться, ко скольки нужно прийти будет утром на литургию, чтобы не опоздать на исповедь, потому что принято предварительно исповедоваться. А если исповедь совершается накануне, опять же, вот в субботу вечером, то, может быть, и неплохо накануне тогда подойти на исповедь, покаяться, исповедоваться. Предварительно... Ну, неплохо денек, другой, третий, там, пару-тройку дней попоститься, вот, перед этим дней поготовиться. Ну, вот, как мы уже говорили, в каждом молитвословии есть молитва ко святому причащению. Это канон ко причастию и молитва ко святому причащению. Кроме того, принято читать еще каноны три. Покаянный Господу Иисусу Христу, молебный к Богородице, ангелу-хранителю. Вот с утра, если на литургию идем причащаться, то принято взрослому, здоровому человеку быть натощак. То есть после 12 ночи ничего не едим, не пьем до самого момента причащения. Как я уже сказал, нужно исповедоваться. Если накануне не было возможности, значит, во время литургии, перед литургией начинается обычно исповедь, надо подойти на исповедь, исповедаться. Когда настал момент, что уже священник выходит с чашей, складываем крестообразно на груди руки, левое, а потом сверху кладется правое, каким-то образом. В порядке общей очереди, не спеша по возможности, не толкаясь, подходим к чаше. Перед чашей не крестимся, не принято креститься перед чашей, чтобы ее не толкнуть. Называем громко свое имя. Ну, не кричим, конечно, на весь храм, но чтобы священник услышал, который причащает. На ложечке, которая называется лжица, даруется нам частица тела Христова, омоченная уже в крови Христова. Еще об этом мы будем более подробно говорить позже, несколько, вот когда будем разбирать сам еще чин литургии. Вот, значит, на этой ложечке нам даруется частица тела и крови Христовых. Мы принимаем, то есть проглатываем, разжевываем, если частица достаточно... Ну, не маленькое, разжевываем, не спеша, проглатываем, целуем чашу, вот, не крестясь, основание чаши, нижнюю часть. И тоже вот так вот, не спеша, в порядке общей очереди, отходим запить, где стоит столик, где обычно дается частица просфорки и запивка, которая может состоять из разбавленного вина, теплота, что это называется, вот. Запиваем не спеша, после этого только, как запили, можно прикладываться к кресту и икону. После этого еще молимся, дожидаемся конца божественной литургии, можем выслушать проповедь, если она произносится, прикладываемся к кресту, который дает священник. Вот. Можем послушать, обычно после этого читаются благодарственные молитвы по святому причащению, и тогда уже, вот, и, собственно говоря, божественная литургия и процесс причащения заканчивается.
Благодарю вас. Отец Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», выступал сейчас со своим рассказом. Всего доброго.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Пастырь добрый» четвертая передача светлой памяти старца протоиерея Тихона Пелеха. Сегодня речь пойдет о жизни отца Тихона Пелеха в Отрадном. О старце протоиерея Тихоне Пелехе вспоминает кинорежиссер, прихожанин Покровской церкви Вакулова. Звучит запись из архива семьи Кречетовых.
Я не буду говорить о его высказываниях, его каких-то советах или поучениях. Собственно, он ничего мне такого и не говорил. И, видимо, он чувствовал, что не в коня корм. Но, тем не менее, влияние этого человека, этого пастыря, вот на меня и на окружающих было очень сильным. Оказывается, можно ничего не говорить, ничего не рассказывать, ничего не поучать. И вот, наблюдая образ его жизни, его стиль взаимоотношений вот с людьми, его отношения к ним, да и само его лицо всегда просветленное, вот это оказывало очень сильное влияние и западало в душу. Дело в том, что мое общение с отцом Тихоном, оно состояло в том, что вот вместе с этим Николаем Архиповым, еще вот с тем, который сейчас Ипатий, я каждое воскресенье помогал ему прийти в храм и отвозил его домой. И почти мы ни о чем не говорили, но то, что я его наблюдал, как он молился, как он вообще принимал людей, которые к нему подходили, всегда его руки тянулись сразу обнять чью-то шею, обязательно обласкать, поцеловать. Действительно, я часто смотрел на него, всегда у него какая-то была улыбка, он ласково обращался с людьми. И я думал, а вот может ли этот человек вот рассердиться на кого-нибудь, скажем, дома, вот, что кто-то его не послушался. Вот, интересно, он может он выругать человека и так далее. И однажды я спросил его домочадцев, а вот как вот тут дома, если вы его рассердите, что он делает тогда? На это мне сказали, что он замолчит и отвернется. То есть он поступал как ангелы. Однажды я его попросил помолиться за меня. Дело в том, что я попал там в какие-то неприятности на ксероксе, размножал литературу на ксероксе, духовную, и, вы знаете, это тогда очень преследовалось. И вот я и говорю отцу Тихону, что вот у меня большие неприятности, вы помолитесь за меня, а то мне грозят разными бедами, карами и так далее. А он в ответ очень заразительно рассмеялся, расхохотался прямо так заразительно, мне самому стало смешно. И ничего не сказал. Ну, я подумал, видимо, я не так сказал, он не понял. Но такая же реакция была, так же он реагировал и в другие разы. Вот тоже, когда я его просил, какая-нибудь неприятность, то он так же начинал смеяться. И мне тоже становилось смешно. Но, как ни странно, все обходилось в итоге. И за вот эти вещи, ну, скажем, за вот этот ксерокс и так далее, вы знаете, очень сурово с людьми расправлялись, ломали им судьбы. А с меня как с гуся вода. И, конечно, он молился, и это оказывало свое влияние. А вот на меня производил вот именно вот этот, без всяких слов, вот его смех. Он мне говорил, вот что, он как бы этим говорил, этим смехом, ну что вы, братцы, так беспокоитесь, о каких-то пустяках печетесь, когда самое-то главное в другом, что вот эта вера, церковь, духовная жизнь, вот это самое главное, остальное все это чепуха, и вы слишком уж волнуетесь. И действительно, все виделось в таком правильном свете, все становилось на свои места, в правильной перспективе, и все в итоге обходилось прекрасно. Вот есть евангельские слова, вы знаете, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и так далее. И вот другие такие аналогичные слова, и когда их читаешь, очень трудно представить себе такого человека. И понятно вот это потрясение вот, от встречи с отцом Тихоном, когда это живое воплощение вот этих слов. Вот это как раз и действовало. И такие люди, как отец Тихон, они, конечно, являются вот для нас, кто знал его, вечными спутниками нашей жизни и такими людьми, с которыми мы всегда будем сверять свое духовное самочувствие. И они всегда являются нам в трудные минуты, конечно, их образ всегда с нами.
Вновь вспоминает протоиерей Валериан Кречетов.
Вот просто некоторые такие моменты. Удивительные, конечно. Ну, а о том, что отец Тихон являл собой вот своим примером таким, то можно сказать, что это как раз свидетельство благодати Божией, благодать священства, которое не мощное врачующее, а оскудевающее, восполняющее. То есть он как бы вроде бы и годами уже, как Симеон Бог примет, знаете, претружденный сенью лет, но в нем действительно взгляд такой был иногда пронзительный такой и исполненный силы какой-то особой. И, конечно, величайшее смирение. Матушка, она тысячу раз, она тоже повторяла потом, все молча, все выслушала. Никогда никакого ни терпения, ни возмущения, даже тени не было. И, ну как вот мы говорим, исподоби нас, владыка, содерзновением, неосужденно, смейте призвать тебе небесного Бога, Отца. И вот это по-настоящему все, что вот как бы он учил этим своим примером, вот этими словами, все, что мы делаем в храме, вообще, если что-то делаем Божьего, то это милость Божия к нам. Не какой-то наш труд, упаси Бог. Господь сподобляет нас. Если мы в храме, это не значит, что я пришел в храм. Нет, Господь сподобил меня прийти в храм. Я там что-то сделал, Господь сподобил тебя сделать что-то ради Бога. И вот это самое главное. Господь сподобил нас. Мы что-то сделали. Мы тут потрудились. Поэтому, когда начинаются счеты, кто, сколько, нет. Если ты трудишься, если тебя Господь призывает служить, тебе Господь сподобляет. Вот это, видимо, в своей жизни отец Тихон особенно учил. Он до последнего издыхания служил Богу. Как дьявол не пытался отвести его от алтаря, от служения, нет, не удалось. Бог сильнее.
подошла к концу четвертая передача «Светлой памяти» старца протоиерея Тихона Пелиха. Сегодня о нем вам рассказывал настоятель Покровской церкви в Акулово протоиерей Валериан Кречетов. Также прозвучали записи вечера памяти отца Тихона Пелиха из семейного архива Кречетовых. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой «Сергиевы лавры». Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю за помощь в подготовке этой передачи протоиерея Александра Куликова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об отце Тихоне Пелихе.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Наталья Сухинина. Получка плюс премия. Да, Серега. Не задалась твоя жизнь. Он злился, нервничал, не хотел слушать, но соглашался в душе. Не задалась. Все пошло наперекосяк с того момента, когда Марина объявила ему, что ждет ребенка. Он еле сдержался, чтобы не пуститься в пляс. Потом прижал к себе жену так сильно, что сам испугался. Ручища-то у него здоровые, как бы не навредить ребеночку, его ребеночку. Сереж, а может, рано, а? Может, успеем еще, вся жизнь впереди? Он даже не сразу понял, о чем она. Как рано, Марин? Как рано, если он уже есть? Марина горько улыбнулась. Есть. Тошнит уж так, Сереж, противно. Потерпи, все пройдет, а ребенок останется. А может, все-таки успеем еще? Так и пошло. Сергей радовался, Марина нервничала, жаловалась и унывала. Сергей дальнобойщик, но не совсем дально. Обычно его рейс 3 дня. За очень дальнее расстояние платят больше, но у водителя первого класса, Сергея Зайцева, 3 дня вполне устраивает. Он вообще-то домосед, с одной стороны, а с другой очень любит Сергей дорогу. И получается, что жизнь его всегда в приятном ожидании. За баранкой скучает по дому, дома тянет в рейс. Теперь, когда женился, чуть больше тянуло к Марине. Долго он ее добивался. Марина работала в ювелирном магазине, а он пришел присмотреть племяннице кулончик на день рождения. Девочка заканчивала школу, они любят всякие там кулончики. «Покажите». Сергей, косая сажень в плечах, Марина — тростиночка. Изящный кулончик на широченной его ладони. Марина засмеялась. Сергей смутился. «Заверните». Опять хохот. «В коробочку положу. Мы золото в газету не заворачиваем». Языкастая. Посматривает на него кокетливо. Пепельные волосы, черный тоненький свитерок. И тоже кулончик. Малюсенькая капелька, слезинка на изящной цепочке. То ли слезинка, то ли росинка. А такие, как у вас, есть? Таких, как у нас, нет. Опять засмеялась и кокетливо вскинула на него серые смелые глаза. А завезут когда? Заходите. Он и стал заходить. Придет, поздоровается, потолкается у витрин с золотом. Уйдет, придет снова. Долго ходил. Уже и охранник не напрягался. Здоровый, в кожаной куртке, это Маринкин. Марина разрешала провожать. День за днем. Вот и явился один раз, сплошная решительность. «Покажите мне, девушка, вон то колечко. Слева которое?» «Слева дешевое. Мне вон то, подороже». «Это очень дорогое. Покажите», — сказал. «И зачем оно вам, неженатому?» «Жениться надумал. Поздравляю. А я тебя поздравляю. Когда в ЗАГС пойдем?» Семейная жизнь Сергея сразу пришлась по душе. Он торопился домой из рейса, всегда отоваренный. — Марин, луку взял 10 килограммов. Пусть будет, чтоб уж не думать. Куры дешевые на разъезде, где птицефабрика. Кинь в морозилку. — У нас картошки нет, Марин. Надо пару мешков следующим рейсом. — Заботливый ты мой. Хорошо жили. Детей ему очень хотелось. И вот дождался. Вернулся из рейса, жена от слез опухшая. Врачи сказали: «Двойня». «Сереж, представляешь, двойня! Я повешусь, я не выдержу, я не хочу!» А он обрадовался. «Сразу двое! Коляски такие специальные есть, широкие, он видел. Надо поспрашивать, где такие продают?» Не пришлось поспрашивать. Сергей отправился в очередной рейс, а Марина... Вернулась она из больницы, подурневшая, бледная. Перестала ее тошнить, и ничего она уже не боялась. Разве только разговора с мужем. Сергей не мог поверить, что Марина говорит правду. — Что ты сделала? Ты шутишь? Ты шутишь? Не сдалась твоя жизнь, Серега. Как карточный домик рассыпалось недолгое благополучие. Он ушел из дома. — Сережа, у нас еще будут дети. Ты свободна. Такая жена мне не нужна. Теперь он один. Перебрался к матери. Говорить ей о случившемся он не стал, сказал, что Марина ему изменила, а он не простил. И была правда в его словах. Друзья утешали. — Серега, какие твои годы? Найдешь еще себе, 7 родит. Ну, давай за тебя. Мужики, ведь я все в дом. Думал, родит, куплю ей сережки с бриллиантами. А она двойню загубила. Моих детей на тот свет отправила. Он бил себя в могучую грудь и по-детски плакал. После выпитого становилось легче. Ненадолго. Потом опять тяжелым свинцом давила на сердце непоправимая его беда. Куда от нее деться? — Наливай, Серега, надо тебе расслабиться. Сергей человек разумный, и он испугался. Много он повидал среди шоферской братья и любителей расслабляться. Хорошо знал, чем все это кончается. Он умеет принимать решения, дальнобойщик Сергей Зайцев. Он сказал себе: — Хватит. Время лечит, — говорят в народе. Время действительно притупляет боль, и она потихонечку размывается, уходит ее острота, ее нестерпимость. А может, она не уходит? Может, она хоронится в укромном месте, глубоко-глубоко, будто нет ее, до срока. Сергей прокручивал случившееся 100 раз, но всегда после привычных и таких справедливых обвинений против Марины приходило к нему очень нежелательное, очень мучившее его чувство собственной вины. Это он не доглядел. Ведь знал, что Марина не хочет рожать. Ему бы пригрозить, ему бы закрутить гайки, чтобы по струнке ходила. А он — куры, картошка, лук. Погряз по уши в хлебе насущном, вот главное и прошляпил. Теперь ничего не исправить. Но как жить со страшной виной? Не знал Сергей, как. Не знал он и где хоронится его боль. Она то и дело просыпалась, только удобного случая ждала. — Сережа, звонил Вадик, твой друг армейский. Сын у него родился. Русланом назвали. — Мам, я поздравлю, позвоню. И заныло. Моим бы сейчас уже 4 было. Он возвращался из рейса. Проливной дождь. При въезде в город за кольцом одинокая женская фигура. Притормозил. Спасибо, думаю, уже никто не подберет. С мокрого плаща капает, волосы прилипли ко лбу, голос глухой, негромкий. До центра подбросьте, там недалеко, добегу. Адрес говори, добежит она по такой погоде. Правда, холодно. В этом году рано захолодало. С утра вроде ясно было, я и поехала. К мужу на кладбище. 2 года как умер. Вздохнула горько. Говорят, время лечит. А мне хоть белугой вой. Никак не могу свыкнуться, что нет моего Игорька. Он знаете, какой был? Самый лучший на свете. Женщина говорила спокойно, без жалостливых ноток. Ей, видимо, очень хотелось выговориться. Я замуж за него выходила, на 7-м небе была. Думала, одно счастье через край, одно только счастье. Забрал Господь. Опять вздохнула. Я как себя успокаиваю? Говорю, пожила женой, теперь вдовой поживи. Еще выйдешь замуж. Какие твои годы? Никогда. Даже думать об этом не хочу. Разве такой, как Игорь, еще есть? Он же детей спас. Если бы не он, я бы такого натворила, дура непутевая. Боль, боль, ты только ждешь удобного случая. Как понимать, детей спас? Да, спас. Врачи сказали, ждите двойню. А у меня паника. Испугалась. А Игорь... Вас как зовут? Сергей? Так вот, Сергей, мой Игорек, царство ему небесное, сказал мне пару ласковых, как припечатал. Я и притихла. Дальше почти крикнул Сергей, вцепившись в руль. «Почему вы на меня кричите?» В голосе женщины не было раздражения, только удивления. «Дальше рассказывай». «А что дальше рассказывать?» — горько вздохнула попутчица. «Нет больше моего Игорька. Инфаркт. Обширный. А ведь и не жаловался никогда. Про детей расскажи. Костик и Коленька. Им уже по 4. На отца похожи. Только у Коленьки на правом ушке маленькая родинка. У Игоря родинки не было. Ой, остановите меня здесь, у детсада!» «За детьми?» кивнула. «Я отпросилась с работы пораньше и на кладбище. Знаете, Сергей, всегда легче, когда к Игорьку схожу. Дети уже, наверное, заждались. Сколько я вам должна?» «Да ладно, должна она. Вы добрый, спасибо вам. Игорек у меня тоже очень добрый был. Да я не ценила». «Живешь где?» «У гастронома Октябрьский. Туда маршрутка ходит». «Знаешь что? Раз я такой добрый, как ты говоришь, забирай своих пацанов, подброшу». «Ой, спасибо, а то дождик!» Побежала, путаясь в длинном плаще.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.